По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы продолжаем исследовать такую тему, как права человека, которая сама по себе кажется на первый взгляд чуть ли не вполне, так сказать, благолепной. Вот, тем не менее, с ней смежны такие понятия, как политкорректность, которая, в общем-то, на Западе превратилась ни в какую не полит и некорректность, а в такую дегенеративную, агрессивную извращенность. Вот, связаны такие понятия, которые, я надеюсь, обсудить в дальнейшем, как, допустим, права ребенка, за которыми последовала ювенальная юстиция. Вот. И связано много чего другого негативного, истоки которого мы частично вскрыли, частично попытаемся вскрыть. Мне хотелось бы все-таки завершить тему традиционного общества. Как-то так она мне понравилась, и вы так как-то вкусно ее преподали. Там ведь были свои понятия, которые, ну, совершенно не будучи тождественными всяким правам человека, они, тем не менее, много говорили о человеческом достоинстве.
Да.
Но, например, понятие «справедливость». Согласитесь, оно в традиционном обществе было всегда. Вот мы представляем каких-нибудь монголов, там, диких завоевателей, но вообще-то это для них был закон жизни, справедливость. Пусть понимаемая не по-нашему, так и для нашего крестьянина.
У монголов тоже было свои представления о Боге. И та же Яса Чингисхана, она же исходила тоже из понимания определенного божественного права. Проистекало. То есть истинное понятие справедливости возможно только тогда, когда есть понятие о неком высшем праве, о высшей справедливости, о божественной справедливости. Только постулирование, понимание того, что есть некая высшая справедливость, есть божественная справедливость, тогда она, собственно говоря, истинным образом и может как-то санкционировать в человеческом обществе вообще хоть какое-то нормальное понимание справедливости.
Ну, давайте-ка порассуждаем, это очень важно. Тут мы вот второй раз, по-моему, что-то нащупали. Значит, мы все-таки, ну, не противопоставляем, еще раз говорю, это вещи несочетаемые, это никак там некая тезис и антитеза. Но все-таки это вещи разные, хотя вроде бы об одном говорящие. Значит, право человека и справедливость. Вот как это на бытовом, реальном уровне, так сказать, ну, для человека может быть? То есть может быть что-то, где нет прав человека, но есть справедливость? Ну, например, поймали гнусного педофила. По справедливости с ним поступили. По-моему, хорошо. По-моему, правильно, да? А по правам человека перед ним еще и извиняться.
В каком обществе поймали ты и поступили так или иначе?
Ну, допустим, два педофила в традиционном обществе и в правовом совершают одно и то же.
Слушайте, ну надо это в начале передачи акцентировать, что наша передача, она там до 16 или там после 16 лет только может слушаться, если мы такие темы.
Нет, ну мы же без подробностей. Есть факт. Вот педофил пойман, застигнут на месте преступления. У нас сейчас правовое общество, и накануне того дня, когда мы с вами записываем эту передачу, некий вот гражданин, обладающий такого рода затейливыми наклонностями, был застигнут на месте преступления. Есть у нас такое общество молодых людей, я им аплодирую, просто честь и хвала. Вот. В результате это был чиновник, он просто уволился с работы. В неправовом, но справедливом традиционном обществе Ну, судьба этого же самого чиновника, по-моему, была бы очевидна. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, правильно. От дегенератов нужно избавляться. По справедливости.
Ну, здесь, собственно говоря, как вам сказать? На самом деле, для, скажем так, традиционного общества, это, в общем-то, ну, не являлось никогда определенной проблемой, потому что, да, если человек был склонен каким-то таким крайним извращенным наклонностям, тем более если это оказывалось, скажем так, достаточно публично выражаемо, то, ну, прещения могли быть самые серьезные, вплоть, так сказать, до смертной казни, в особенности, когда это общество, оно было не, скажем так, развращенным языческим, как это в Риме могло быть, а, ну, взять, например, в собственном смысле традиционным, ну, религиозным обществом, как, например, тот же Израиль древний, или как многие современные страны, исповедующие ислам, где этот ислам является, ну, не светским, а тоже таким вот религиозным, там, где законы шариата, например. Естественно, что такого рода склонности, да еще публичные, изобличаемые, они могли и могут иметь самые серьезные последствия, в том числе и, ну, самые серьезные наказания. Тут просто-напросто вопрос-то вы задали, что есть справедливость в таком случае. Ну...
Нет, что лучше? Для меня совершенно очевидно, что самоочищение, самоорганизация традиционного религиозного общества по законам справедливости, установленными, как вы верно сказали, по законам уже божественной справедливости, это лучше, какие бы жестокие формы это ни принимало внешне.
Это лучше, но в границах современной европейской цивилизации, как вы понимаете, это сейчас вообще почти не работает. Вот. Другое дело, что еще, скажем так, на территории России, там пока Украины, кавказских стран, тут как-то была информация, что вот в той же Грузии пытались там какие-то демонстрации соответствующие проводить, так там вышла довольно большая толпа, в том числе, которая включала в себя ряд священнослужителей, в том числе вооруженных табуретками, вот, которые демонстрировали, что они этими табуретками могут, ну, хорошо так приложить сторонников вот этого вот нетрадиционного мировоззрения. Но это, по крайней мере, говорит, что менталитет некоторых христианских еще народов, он, в отличие от Западной Европы, еще, слава богу, оказывает определенное сопротивление вот таким вот агрессивным попыткам внедрить извращенное, так сказать, мировоззрение в области проживания вот этих народов. Это, как говорится, внушает, если так можно выразиться, некоторый все-таки оптимизм, что еще не все потеряно для нас, в отличие от Западной Европы как таковой. Но, понимаете, если брать, опять же, вот, скажем так, границы современной западной, не знаю, христианской или еще, или, как это говорят, постхристианской цивилизации, здесь-то проблема, наверное, уже последние-то десятилетия года была не в том, что вообще преследовать, там, не преследовать вот, представителей, так сказать, нетрадиционного мировоззрения, а проблема в публичной декларации этой, так сказать, нетрадиционности. Когда там это, как говорится, частное дело отдельных индивидов, ну, здесь можно согласиться, что, ну, да, у нас все-таки общество в какой-то степени свободны, кто там как живет, так сказать, частным порядком, это одно. Но когда вот это вот частным порядком осуществляемое все-таки нетрадиционным образом жизни начинает становиться публичной, мало того, что начинает становиться публичной, но она начинает становиться декларативно-публичной и декларируется как некая норма, и декларируется, что никто ничего не может пикнуть против, то это уже все. Это уже покушение на общественную нравственность. Это покушение уже на устои общества. Кстати говоря, в той самой декларации прав, да, ООНовской, там в одном из пунктов говорится, что семья – это есть ячейка общества. И вот покушаться на семью как ячейку общества – это нарушение прав человека. Так мы можем тут смело заявить, что, извините, вот публичное декларирование того, что могут быть браки соответствующие, да, нетрадиционной ориентации там и так далее, это покушение на семью, какую ячейку общества, это есть покушение на ту самую декларацию прав человека, вот, хваленную ООНовскую, в том числе со стороны вот тех, кто лоббирует вот эту, мягко говоря, так сказать, нетрадиционность. Но, естественно, нам это не дадут, видимо, прямо заявлять, прямо декларировать, будут все равно настаивать на этой вот, так сказать, так называемой политкорректности и толерантности, которые уже становятся, стали уже ругательными словами, но вот эта современная так называемая политкорректность и толерантность, это уже на самом деле восстание на правду Божию. Это восстание на самого Бога, на его заповеди. Или, ну как, не так давно тоже было сообщение, что некая там, кажется, пресвитерианская церковь в Шотландии, да, заявила, что допускается теперь вполне официально поставление у них там, естественно, в епископы членов, представителей вот этих самых нетрадиционных браков. Но это уже получается епископ Содомский и Гоморский, да? Это разве не есть?
Хорошо.
Ну да, можно так пошутить горько, вот, ну, но это разве не есть тоже восстание на правду Божию уже изнутри как будто некогда христианских сообществ и даже как там протестантских неких деноминаций? Ну, это так и есть. То есть это уже действительно определенный нравственный, да и в этом смысле уже и правовой беспредел. Правовой, потому что это восстание против правды Божией, против заповедей Божиих. А, собственно говоря, ведь западное правовое понимание, оно изначально основано, во-первых, на римском праве, а во-вторых, все-таки на христианских ценностях, на вере в Бога. Как вот в контексте уже Европы как западной цивилизации, это формировалось именно так. А сейчас мы видим, что происходит, в общем-то, фактически отказ от этого, в том числе, по сути-то, и правового понимания, и понимания тогда справедливости, и в каком-то смысле это уже есть нарушение, на самом деле, прав человека, как ни странно. Мы можем это так повернуть вполне, мне кажется.
Песни танец великого кота Базилио и прекрасные лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лап-тупы-типы-дудай, 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 дай-дай-дай, лап-тупы-типы-дудай, 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 дай-дай-дай-дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь.
И делайся им, что хвост. Лап-тупы-типы-дуда, лап-тупы-типы-дуда.
Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос, ему покажешь медный трос. И делайся им, что под... Обманом жить нам стало быть с руки.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекора
хочешь?
Вы знаете, отец Андрей, наш разговор совершенно необходим, потому что, вот, вы знаете, даже в современном русском обществе есть некое расслоение на эту тему. Я, как вы знаете, такой не кабинетный музыкант, да, приходилось мне работать в самой, что ни на есть, народной гуще, да, и в последние годы, и много было бесед, и много встреч, и много знакомств. Как ни странно, провинциальная русская, часто пьяная, часто вроде бы недалекая молодежь, она в каких-то таких вот устоях антидегенеративных, в общем-то, нормально. Да, они могут залиться до краев водкой. Посмотрели бы на подмосковный городок типичный где-нибудь в пятницу вечером или в субботу. Да, всюду эти группки. И все на машинах при этом, совершенно пьяные. Ну, и тем не менее, вот в тех вопросах, которые мы с вами обсуждали до этого, в вопросах однополых каких-то браков, в вопросах разного рода, так сказать, извращений других, ну, всякие там есть. Например, вот в Бельгии даже в парламенте есть партия, цель которой разрешение, значит, всяческих отношений даже и с грудными детьми. И такое в современном западном обществе есть. Это уж совсем кажется бредом, да? Сейчас скажут, что Вишневский что-то придумал. Нет, поинтересуйтесь. Эта информация совершенно открыто пропагандирует это, да.
Спасибо. Я, честно говоря, не очень хочу интересоваться этим. Вот как-то человеческое существо, конечно, если оно доходит до таких, так сказать, уже извращенных фокусов, я думаю, даже лучше этим и не интересоваться особо, потому что тут, как говорится, излишнее знание даже не то, что умножает скорбь, а оно просто-напросто уже может прямо оказаться вредным, потому что, как говорится, впечатление от такого рода примеров, они для христианина могут быть просто-напросто даже внутренне не полезны.
Ну, просто все-таки нужно же, ну и Библия не скрывает, до чего доходили иногда жители, значит, некоторых городов, да, известных. Вот. Так что просто это нужно знать, чтобы, как говорится, ярость благородная вскипала, да.
Кстати говоря, насчет ярости благородной, куда ее направлять-то? Вот меня этот вопрос тоже занимает, как говорится, да. Что современный человек, ну, на Западе там вообще уже вот, как говорится, или не пикнешь, или доходит до крайности, когда вот известный французский писатель, да, в Нотр-Даме, в соборе просто-напросто в знак протеста против вот этого всего безобразия демонстративно застрелился. Но это уже акт отчаяния.
Акт отчаяния, да, и сомнительный с христианской точки зрения.
Ну, да, он, как говорится, не безупречный с христианской точки зрения.
Хотя это можно по-разному рассматривать, и не как самоубийство, а как своего рода подвиг.
Ну, Бог судья, мы не можем тут, как говорится, суд Божий предвосхищать, не можем осуждать, как говорится, не можем это делать примером для подражания, как говорится, рекомендовать. Вот. Ну, это очевидно, что уже такой совершенно крайне отчаянный акт вот такой вот публичного протеста в виде самоубийства, конечно, это вызывает тоже некоторые с точки зрения чисто такой вот христианской нравственности тоже сомнения, но что есть, то есть. Вот. И это тоже не случайно, потому что уже на Западе ты, и, собственно говоря, а как вот там публично-то и заявить-то уже почти ничего невозможно. Тебя за это уже могут посадить, собственно
говоря. Свободы слова нет давно. Кстати, в России мы, как журналисты, вот говорим, да, твердо, свобода слова реально, ну, конечно, с какими-то ограничениями, с какими-то неприкасаемыми темами, но все же есть в значительной большей степени, чем на Западе, это совершенно очевидно.
А куда ярость благородную направлять-то, в какие русла, как со всем этим бороться-то?
Ну, вы как работник церкви прекрасно знаете, куда направлять, вот куда направляет приход, допустим, храмов Благовещения и Митрофана Воронежского, где вы служите, направлять ярость благородную в создание православных и просто хороших лицеев, где бы изучали...
Ну, это положительная энергия.
Как отец Илья Жугаев, православные лагеря для трудных подростков, да? Много спасительных, полезных дел вот туда направлять, в хорошее, безусловно, да? В сочинение, в творчество, в... ну, создание, созидание. Вот такое, да, высокое слово, пафосное, да, в созидание. Но, понятно, не скинхедовский вариант, да. Скинхедовский вариант, по-моему, это такой же тупик, как и вариант их противников. И мне не нравится как движение скинхедов, так и их противников антифа. Они, по-моему, говоря вроде бы о разном, да, и диаметрально разном, на самом деле оба идут к пропасти, если уже не в ней.
Мчатся тучи, бьются тучи, невидимка юна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь, страшно, страшно по неволе, средневековых равнин. И пошел ямщик, нет ночи, и коням барин тяжело. Вью огни, слепая тучи, все дороги занесу. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле без нас будет видно, да кружит по сторонам. Смотри, вон-вон играет, дует, плюет на меня. Вон теперь овраг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Юга злится, юга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Понеслися колокольчик, динь-динь-динь, вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закрушились бесы розы, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонит, что так жалобно поют, домового лихо родят, ведьму вам. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка юна, освещает снег летучий, но небо ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем беспредельной вышины, визгом жалобным его им надрывай ее сердце мне.
Я вот еще чего хотел сказать, отец Андрей, по этому поводу, что вот я говорил о том, что молодежь наша, да, вот в России, на Украине, где мне тоже часто приходится бывать, да и не только молодежь, зрелые люди, в целом относятся, конечно, ну, примерно так, как наш президент к этой проблематике, да? То есть иногда с юмором, но в любом случае с неприязнью, отчужденно, и, конечно, никакие парады такие вот содомские у нас пока невозможны, даже по этой причине, и слава богу, как говорится, такая масса нашей, особенно провинциальной жизни, это просто органически не приемлет. Но есть жизнь московская, где молодые люди уже во многом, как будто они, знаете, в 3D-принтере уже сварганены по образу и подобию своих, там, я не знаю, каких-то сиэтлских или, там, я не знаю, бостонских или каких-то лондонских, там, тель-авивских товарищей. Вот. Вот для них вот эти вот права человека, для них организации, которые чаще всего шпионские, но которые вот декларативно защищают права человека, кричат об этом, это все очень положительно. Радиостанции, телевидение, вот эти «Эхи Москвы», «Дожди», газеты, которые все это поддерживают, на самом деле имеют среди таких офисных в основном москвичей огромную аудиторию. Болото, где тема прав человека тоже звучит, это, понимаете, это реальность. К сожалению, это не фантазия. И мне приходится общаться с такими людьми среди вот, да, этих моих московских знакомых, как и вам тоже, которые, наверное, считают меня жутким ретроградом, что я не понимаю прогрессивных устремлений Немцова, Каспарова, там, Удальцова и их компании. Вот, кстати, компания это хороша, «Лебедь, рак и щука». Но это другой разговор,
ну,
да.
Кстати говоря, ведь если говорить о правах человека, как они декларируются, ведь там же подчеркивается вот в тех же вот декларации ООН, что это всеобщие права человека. То есть подразумевается-то на самом деле, что права эти, они, ну, как бы декларируются для всего мира, не только для европейской цивилизации, так ведь?
Так, конечно.
Но стоит заметить, что на самом деле достаточно сложно реально постулировать те или иные права на весь мир, потому что все-таки мир, он различен. По меньшей мере, мир, он вот исторически последние столетия делился на несколько, ну так, упрощенно несколько, но традиционных цивилизаций. Это западная, да, западноевропейская цивилизация. Это исламская цивилизация, это индийская цивилизация, это китайская цивилизация. И где-то до сих пор вот это вот деление, оно еще сохраняется, несмотря на все процессы глобализма. Ну, плюс еще так называемые развивающиеся страны, там Африка, Латинская Америка, которые, ну, в общем, сами по себе отдельных цивилизаций, видимо, не представляют.
А я считаю, что, кстати, русская цивилизация всегда была тысячелетиями и продолжает быть.
Вот вопрос как раз непростой, какой все-таки цивилизации принадлежит Руси.
Сама по себе всегда была.
Возможно, возможно.
Все эти тувинцы, алтайцы, скифы, сарматы, аланы, собственно, русы, савроматы, рассамоны. И мы, простите, представители конкретной евразийской лесостепной цивилизации.
Я тут и говорю, что все-таки Русь – это все-таки христианская цивилизация. Вот при всех там тувинцах и так далее, вот при всем язычествующем местном элементе, при всем, как говорится, местном ландшафтном, этническом там и так далее элементе, все-таки Русь – это цивилизация христианская. Поэтому она всегда, скорее, все-таки тяготела, будучи на перепутье, да, там, Азии, Европы к нормам европейской цивилизации. И, кстати говоря, сейчас тоже попутно могу заметить, что отдельная тема, вот мы дожили до этого времени, когда западная цивилизация, поскольку начала поклоняться идолу толерантности, политкорректности, терпит крах, то теперь, да, какова должна быть цивилизационная ориентация России, Руси, как христианской цивилизации. Вот этот вопрос тоже возникает. Вот, кто теперь истинные наши друзья? Конец загнившая Европа или, скорее, так сказать, представители восточных цивилизаций будут нам ближе вот, в силу еще того, что они этому, как говорится, бесу толерантности вполне непреданы, в отличие от Европы.
Вопрос риторический, отец Андрей.
Да, ну, он не такой риторический, он серьезный вопрос-то, да. Непонятно. Вот. Но я не договорил, значит, применительно вот к разным все-таки цивилизациям, имеющим место быть на мировой арене. Вот эта декларация прав, она якобы всеобщая. В ней, допустим, говорится о том, что каждый человек там, имеет право на ту или иную достойную оплату труда, на пенсионное, социальное обеспечение, на передвижение по всему миру, на смену там, гражданства, на то, что никто не имеет права лишить гражданства и так далее и тому подобное. То есть европейскому человеку это вполне понятно. Насколько это, допустим, понятно, может быть, человеку, живущему там, где-нибудь в индийской глуши.
Или даже вот. В Китае.
Ну да, или даже...
Индустриальным, казалось бы.
Казалось бы, индустриальным, но тоже в китайской глуши. А потом, опять же, подразумевается некая всеобщая справедливость, но какая же тогда эта справедливость, если всеобщая, если золотой миллиард европейский, да, там, американский, западноевропейский, может себе позволить хорошее социальное обеспечение, высокую заработную плату, высокую пенсию, но за счет этого фактически перераспределения мировых ресурсов от представителей или иных цивилизаций или от представителей так называемых развивающихся стран, из которых до сих пор те или иные ресурсы или дешевая рабочая сила выкачивается. Вроде как декларируется всеобщая справедливость, но благо этой якобы всеобщей справедливости, которые заключаются вот в таком достойном обеспечении, социальном и пенсионном, оно не может быть всеобщим, в принципе. Оно максимум для вот этого золотого миллиарда. И то это уже оказывается под вопросом. Ну, то есть мы видим, что на самом деле, претендуя на некую всеобщность, это декларация прав человека, на самом деле всеобщей все равно быть не может. Она может быть все равно декларацией некого минимума или максимума прав и какого-то там статуса социального обеспечения, только все равно для избранного числа людей там в рамках западной же цивилизации. Но это уже получается несправедливо по отношению к другим представителям других народов и других цивилизаций, имеющих место быть на Земле все-таки. Это же очевидно тоже.
Да, тут получается некое непреодолимое противоречие. Или втихомолку и авторы вот этих всех деклараций, вот, и кукловоды, которые стояли за, так сказать, их перьями, да, втихомолку думали, что на самом деле расы-то и народы никакими равными правами не обладают, или они были такими прекрасно душными людьми, которые думали, как фантаст Ефремов в «Туманности Андромеды», что все это наступит. Я думаю, что они прекрасно душными людьми не были. Я думаю, что все это грандиозный обман.
Халло, мистер, куда поезд идет?
Поезд идет в Чикаго.
Прекрасно. Колеса били мерный стук, то так, то тук, то так, то тук, то так, по переменам. В купе знакомые уже давно сидят четыре джентльмена. Стоят бутылки на столе, и в них бутылочном стекле чуть-чуть подрагивает влага, и разговор у них возник, а поешел чик-чик-чик, а поешел чик-чик-чик в Чикаго, а поешел чик-чик-чик, а поешел чик-чик-чик, а поешел чик-чик-чик в Чикаго. Под стук колес, под перебор встал первый со столом и начал мерный разговор на ритме поезда.
О том, что я король мясной, кругом молва звенит, моими бойнями и мной Чикаго знаменит. На два крюка берем быка на крюк.
Кого?
Корову. Бык му, а мы ему раз чик-чик, бык-брык готово.
Так речь закончил оптовик, внушительный деляга. А поешел чик-чик-чик, а поешел чик-чик-чик, а поешел чик-чик-чик в Чикаго. Второй сказал, вертя кольцо, позвольте мне словцо. Пред вами, сэр, и налицо сановное лицо. По части иностранных дел, как мистер на быках. Я не одну собаку съел, я всех держу в руках. Вот, например, в стране премьер, а нужен...
Кто?
Новый.
Мы сразу чек-чек, а не так чик-чик. И человечек чик-чик-чик готовый.
Один прием чик-чик, один заем чик-чик, один погром чик-чик, ближе благо.
И человечек чик-чик-чик,
смирнее овечек чик-чик-чик, смирнее овечек чик-чик-чик в Чикаго.
а третий всем разлив вино. Сказал, сияя весь, американское кино я представляю здесь. Даем 500 боевиков, и в них во всех подряд героев режем, как быков, и топим, как котят.
Со всех картин глядит кретин.
Кулак какой? Пудовый.
Для истерик,
чик-чик, шизофреничик, чик,
повсюду ху! Повсюду ху! Повсюду ужасы готовы.
На фоне гангстеров, кошмаров и смертей даем чечетку для детей.
Залез карманчик и сразу танчичик. Ограбил банчичик и снова танчичик. Взял ножичек, папашечек, мамашечек, соседочек и дедочки на могилке танчичи. Поешел чик-чик-чик, а поешел чик-чик-чик, а поешел чик-чик-чик-чик.
Четвертый был налетчик, сказал он, гангстер я.
И делать ножичком чик-чик профессия моя. А, защелку вас, я старички, и на чик-чик-чик колду, чтоб чемоданчик чик-чик-чик прощупать на ходу.
Вошел он в раж, ведь наш багаж.
Моя зарплата! Тянусь к ножу и вдруг гляжу.
Окей!
Свои ребята! Ведь друзья, одна семья, и вы, он, и я. Давайте же нашей дружной всей семьей чик-чик-чик колды к ним по одной. Звенит стаканчик чик. Чик-чик-чик,
в глазах туман, чик-чик-чик.
И пью с налетчиком дружно вся ватага. Мясозаводчик-чик,
киномолодчик-чик.
Кинобандит и попросту бродяга. Чик-чик-чик, чокнулись и вмиг они нашли один гес. И капоешок, чик-чик-чик, капоешок, чик-чик-чик, капоешок, чик-чик-чик, чик-чик-чик-чика. А поешок, чик-чик-чик, капоешок, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. В Чикаго! В Чикаго!
И мне кажется, одна из наших целей сегодняшних, отец Андрей, доказать вот этим нашим несчастным, да, богатым, да, успешным вроде бы, нашим офисным москвичам, ленинградцам, там, вашим свердловчанам.
Вы думаете, они нас слушают и сейчас прям услышат?
Ну, кто-то услышит,
перенастроится, так сказать.
Ну, во всяком случае, они должны иметь некую информацию. Я просто вот вспоминаю об этих несчастных приболотниках. Есть такой гриб, кстати, приболотник. Его научное название – паутинник желтый. Симпатичный довольно гриб, так что я надеюсь, что эти наши приболотники, вот эти молодые, обеспокоенные правами человека, жители больших городов, они на самом деле хорошие, просто голову им заморочили.
На самом деле проблемы-то гораздо более серьезные, более глубокие. Сползание, кажется, мировой цивилизации и западной цивилизации в кризис, оно медленное, оно может, скажем так, длится еще, наверное, какое-то достаточно длительное время. Вот. Но все равно это сползание, которое уже, может быть, даже не одно столетие длится, но оно есть, ну, в каком-то смысле попытка делать, как говорится, хорошую мину при плохой игре, но на самом деле у бездны мрачной на краю. Потому что сам пафос, изначальная движущая сила технократической западной цивилизации, ее развитие, он, как мы уже сказали, он достаточно хищнический. Ведь когда начинается эпоха Возрождения, когда начинаются новейшие времена, вот это вот машинное производство, передел мира, завоевание мира с последующими войнами, мировыми войнами, которые тоже на самом деле являются войнами-то за передел тоже ресурсов, там, колоний и так далее, по сути-то, в конечном счете-то все равно тот инструментарий, те производства, те средства коммуникации, передвижений, они мало того, что оказываются внутри себя хищнически потребляющими там, мировые ресурсы, тоже, например, двигатель внутреннего сгорания, это же тупиковый путь развития. Это в конечном счете все равно приведет рано или поздно к исчерпанию ресурсов. При всей там сланцевой революции, там, да, это радиоуглеродные и так далее. Все равно это по-любому тупик. Потому что и проблема с выхлопными газами, и проблема с пробками, и проблема, да, с самой природой, вот, которая, в общем, хищнически уничтожается, продолжает уничтожаться, и с представителями и флоры, и фауны, и нарушением всех вот этих нишевых там в природе балансов между тоже обитателями, благодаря тому, что человек в это вторгается и продолжал вторгаться неостановимо. Какие там красные книги не создавай, все равно это все крокодили слезы. Вот. И это все, в общем, ну, представляет очевидно тупиковый путь развития. И что? Кто-то, как говорится, всерьез какие-то меры предлагает, там говорят, допустим, вот, о тех или иных больших, там, меньших проектах завоевания, продолжения, там, освоения космоса. Да скоро орбиту так замусорит, что летать станет невозможно. Уже про это говорят же, что там уже тонны космического мусора летают, так что скоро сквозь этот мусор-то продраться там, вот, к пыльным тропинкам других планет станет проблематичным.
А представляете, сейчас китайцы уже в космос выходят, тайконавты получились, вот тогда
ну,
будет
а что
еще,
не выйти
еще
в космос-то?
Мощнее. Да.
Ну, просто это все равно, как ты вот не хорохорься, а этому, как говорится, просто естественный может настать предел, как говорится, роста. Потому что если это рост хищнический, то это само хищничество, оно, как говорится, человечество, оно изнутри себя, изнутри само себя съест эту цивилизацию.
Ну что же, это было мнение отца Андрея Спиридонова, и я воспринял это как обращение к нашим молодым приболотникам, в принципе, хорошим ребятам, но которые так увлечены идеей своей, так сказать, встроенности в западную цивилизацию и со всеми ее достижениями, и с ее правами человека. Ну, люди чувствуют себя, да, такими бостонцами в России, да, такими гарвардцами. Вот. Ну, отец Андрей сейчас показал нам совершенно точно. Тут можно и выкладки всякие делать, и математические. Они давно сделаны, интересующиеся легко найдут эту информацию. Почему действительно западный путь развития, а, неприменим для всего человечества, б, и даже для самого Запада рано или поздно приведет в пропасть. Но есть еще одна тут проблема. Отец Андрей, да, так сказать, моя тоже лепта в прочищение мозгов, может быть, кого-то, кто очень озабочен правами человека, это, так сказать, ну, назовем так, версия о дегенерации. Дело в том, что мне приходится говорить, да, даже в моей семье, к сожалению, с молодыми людьми из нынешних, так сказать, офисных, ну, наверное, они планктоном себя не считают, но будем считать их офисными китами, которые питаются планктоном, вот, они глубоко убеждены, что, допустим, вот те же однополые браки, вот вся вот эта вот ерунда, которая сейчас так раздувается и по западным меркам приветствуется, это нормально. Ну, просто вот такие споры, да, вот, ну, типа, а какое тебе или вам, дядя Ваня, какое вам дело? Ну, люди занимаются своим там излюбленным дельцем, ну, и, как говорится, хорошо, чего нам туда лезть, чего подсматривать в замоченную скважину. Ну, грубо говоря, у них есть права человека, да? Ну, как вы знаете, сейчас уже во многих европейских странах разрешено не только в браке вступать этим гражданам, но и разрешено деток усыновлять. А ведь есть статистика. Я просто прошу, ну, может быть, кто-то вот из таких толерантных и политкорректных наших слушателей ради интереса такого какого-то слушает нас, да? Обратите внимание на статистику. Я не буду даже называть цифр, просто поинтересуйтесь, сколько из таких вот усыновленных, несчастных, сами становятся этими самыми? Кто из них становится наркоманами? Какой процент закончивших жизнь самоубийством? Сколько сходит с ума и заканчивает жизнь в психиатрических клиниках. И вам все станет ясно. И страшное прозвучит совершенно слово перед вами, явное и неотвратимое – дегенерация. И вот здесь, отец Андрей, я высказываю версию, что вообще все права человека, которые завершились сейчас уже чисто сатанинской так называемой политкорректностью, хотя это не имеет отношения ни к корректности, ни к коррекции, ни к политике, а совсем к другим делам, вот, что все это с самого начала, в общем-то, наверное, прогнозировалось дегенератами и, более того, дегенератами же для себя и выстраивалось. We'll be right back. наша передача завершается. В ней, помимо общеизвестных песен прежних эпох, которые, впрочем, совершенно не утратили актуальности, прозвучало произведение киевского композитора Валентина Сильвестрова на пушкинские слова «Бесы» в авторском исполнении. Продолжение темы следует. Всего доброго.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.